слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Седикова. Наши темы. Олег Сенцов и Александр Кольченко в суде. В Ростове-на-Дону судебный процесс по делу о так называемых крымских террористах. Евросоюз должен действовать на опережение и иметь готовый пакет расширения санкций. Интервью «Радио Свобода» с бывшим министром иностранных дел Украины, послом в Варшаве Андреем Дещицей. Третья чеченская война. Чеченцы участвуют в боях в Донбассе и на стороне сепаратистов, и на стороне украинской армии, что разделило нацию. Грузия протестует против установки пограничных знаков на границе с Южной Осетией. А также Юрий Мильнер и 100 миллионов долларов на поиск инопланетян. Все это в программе «Время свободы». Интервью в ближайшие 55 минут. В Ростове-на-Дону сегодня открылся судебный процесс по делу о так называемых крымских террористах. В подготовке диверсии терактов были обвинены четверо жителей Крыма. Среди них кинорежиссер Олег Сенцов. Он находится под стражей уже больше года. Вместе с ним на скамье подсудимых анархист Александр Кольченко. Сенцов и Кольченко свою вину категорически отрицают. На сегодняшнем заседании Олег Сенцов заявил, что не считает этот суд за суд. Обвинение против них основано на показаниях двух свидетелей, которые, как уверена сторона защиты, получены под давлением или под пытками. Давление и пытки применялись по заявлениям самого Сенцова и против него. Наш спецкор Антон Умлюк в Ростове-на-Дону и следит за судебным процессом. По его словам, никакой организованной поддержки от местных активистов Сенцов и Кольченко не встретили.
Это одно из целого ряда дел украинцев, которые захвачены на территории Украины, которые подвергаются судебному преследованию в России. В здание суда прибыл представитель консульства Украины, однако от комментариев он пока отказывается.
Вы, я знаю, беседовали с активистами. Вообще сегодня были ли какие-то акции или сейчас, может быть, есть у зала суда? Планировались ли они?
Нет, никаких акций в поддержку. В основном случае в Ростове и около здания суда не проводится. Активисты украинские и киевские правозащитники, которые активно поддерживают обвиняемых, приехать в Ростов не смогли, а местные активисты по ряду причин какие-то публичные акции не проводят на данный момент. Они, в общем, не смогли не договориться о проведении каких-то совместных действий, по всей видимости, не видят в повестке протестного движения этих украинских дел.
Ну, может быть, они опасаются чего-то, или у них просто раскол, и они не считают нужным выходить в поддержку Сенцова?
Лично они, каждый, выражают поддержку и называют эти дела политическими, готовы выходить там на одиночные пикеты, но каких-то совместных действий и по причине усилившегося прессинга со стороны правоохранительных органов, а здесь действительно прессинг усилился, людей задерживают, в том числе и перед началом массовых акций, то есть такие превентивные меры предпринимаются. Ну и в том числе, потому что украинская повестка украинского вопроса, она вот, как ни странно, для такой приграничной зоны, как Ростов, не актуальна оказалась. Несмотря на то, что все очевидно, здесь по сообщениям и местных СМИ, и активистов есть, и лагеря, в которых готовятся добровольцы для отправки на Донбасс, и лагеря огромные беженцев, которые поступают с территории Украины. То есть здесь, казалось бы, все должно быть острее, но, тем не менее, протестное движение от украинского вопроса держится несколько особняком.
Антон, много ли журналистов, много ли внимания уделяет СМИ делу Сенцова-Кольченко, тем более, что сегодня первое открытое заседание?
Да, журналистов очень много, и в том числе несколько зарубежных, представители нескольких зарубежных СМИ, немецкие телеканалы, я вижу камеры. Естественно, все центральные телеканалы и местные СМИ, СМИ, которые позиционируют себя как независимые, и все здесь.
Ну а российские федеральные, первый канал, второй канал, НТВ?
НТВ здесь, «Звезда» здесь, второй канал тоже. Здесь внимание очень активное. На самом деле, по мнению и адвокатов, и по мнению самих обвиняемых, дать какого-то изменения приговора, в отличие от двух уже осужденных по этому делу, ждать не приходится. То есть, если после сделки со следствием два предыдущих фигуранта этого дела получили по 7 лет лишения свободы, то сейчас надежды на то, что срок будет меньшим, никакого нет. И это признают и сами адвокаты, и понимает, по словам адвокатов, Сенцов.
Ну, то есть, по сути, их защита просто максимально снизить наказание и смягчить.
Во-первых, снизить наказание, а во-вторых, по всей видимости, будет попытка изменения квалификации. То есть изменение статей, ну и, соответственно, изменение наказания.
Наш специальный корреспондент в Ростове-на-Дону Антон Наумлюк. Постоянную связь с Сенцовым держит его двоюродная сестра, московский журналист Наталья Каплан. С ней беседовал Андрей Шарый.
На самом деле в детстве мы общались не так много. Мы начали общаться так плотненько уже во зрелом возрасте. Ну, почему я? Ну, я не знаю. Во-первых, я живу в Москве. Во-вторых, может быть, ну, как-то мне проще, чем, допустим, маме Олега, которая уже на пенсии, и ей тяжело все это дается. Очень. Ну, я не знаю, почему так получилось. Я бы просто спать не смогла иначе.
Чего вы ожидаете от процесса?
Ну, в принципе, ничего хорошего от этого суда я не жду, в принципе.
Ваш брат понимает, что его могут посадить?
Прекрасно понимает. Морально он готов к тому, что озвучат цифру в 20 лет. Но, тем не менее, он не сдается и не намерен опускать руки. И не намерен делать то, что ждут от него следователи. Это его четкая позиция.
Вы уверены в невиновности Олега?
Да, на 100%. Я его достаточно хорошо знаю, и Олег и насилие – вещи, в принципе, несовместимые. Во-вторых, даже всматриваясь в дело, понятно, что если не было никаких терактов, откуда бы взялись террористы. Вот все остальное придумано, все дело держится на показаниях двух людей, которых тоже пытали, как и Олега. Ну, то есть тут все шито очень белыми нитками.
А что говорят адвокаты? Они надеются на то, что доводы защиты будут каким-то образом приняты во внимание?
Всего адвокаты надеются на Европейский суд по правам человека, главная надежда у нас. Ну, на трибунал, на российский суд, особо в него никто не верит. А задача адвокатов сейчас просто смягчить участь, максимально снизить срок возможный, в идеале переквалифицировать дело, какую-то другую статью помягче. Вот. Ну и самый, конечно, идеальный вариант – вытащить Олега, полностью его оправдать. Но надо понимать, что мы сталкиваемся с российским правосудием, и реальность такова, что это очень маловероятно при нынешней политической ситуации. У Олега два адвоката – это Дмитрий Гинзы и Владимир Самохин. Еще есть адвокат в Киеве, который представляет его интересы как потерпевшего.
Украинская сторона как-то может оказать помощь Олегу юридическую, или это невозможно?
Ну, юридические правозащитники, да, что-то могут, что-то предпринимают. Опять же, адвокат есть, который его представляет интересы, правда, как потерпевшего. Очень сложно украинцам участвовать в процессе, конечно, потому что, ну, реалии российского правосудия таковы, что нужно гражданство, нужно сдать квалификационный экзамен на знание российского правосудия. То есть это все не просто так.
А Олегу паспорт поменяли, его судят как российского гражданина?
Олега судят как российского гражданина, хотя у него по-прежнему украинский паспорт. Он не отказывался от украинского гражданства и никогда не просил о российском гражданстве. Но, тем не менее, российская система посчитала его гражданином России. Что тоже парадокс, и тоже этот момент мы отстаиваем юридически, чтобы за ним признали все-таки украинское гражданство.
Когда вы последний раз видели Олега и в каком состоянии?
Видимся с Олегом мы сейчас исключительно в судах. Ну, состояние бодрится, очень много шутит, очень переживает за детей. Мы общаемся сейчас только через почту и через адвокатов. Пару слов перекидываемся. И все, и в судах жестами пока никто не видит, пока не запретят охранники. Это все общение.
Как его этапировали в Ростов? Там были какие-то проблемы с этим связаны?
Я пока не знаю. Вот жду от него письма. То есть у нас до сих пор связь еще не наладилась после его этапирования. Но нас сразу предупредили, что этапировать его будут 2 недели. Это так называемый Столыпинский поезд, который сначала всех собирает, потом всех развозит. То есть это длительный процесс такой. Но, насколько мне известно, по крайней мере, его не пытали, в отличие от того момента, когда его этапировали долго в Москву из Симферополя, якобы этапировали. Там просто ждали, когда сойдут побои. Здесь вроде бы этого не было.
Зачем обусловлен выбор именно Ростова в качестве места проведения судебного процесса?
С 2015 года в России принята поправка, что дела по терроризму рассматривает трибунал, это военный суд, и таких судов в России 2. Один в Москве, один в Ростове-на-Дону. И выбирают суд по, грубо говоря, ближе к месту преступления. Крым ближе к Ростову, поэтому суд в Ростове. Ну и плюс надо понимать, что им, конечно же, не нужна лишняя шумиха. Естественно, в Ростове будет гораздо меньше людей, которые смогут приехать, поддержать. Это на руку тем, кто заварил эту кашу, заварил этот процесс.
Вам понятны сейчас детали этого судебного процесса? Как он будет проходить? Сколько он продлится?
Разбираться будем на месте, то есть сейчас толком ничего не известно, но мы ожидаем, что сам процесс продлится где-то в районе 3 месяцев.
Олег как-то общается со своим товарищем по обвинению? Или они содержатся отдельно и не имеют возможности между собой контактировать?
Они содержатся отдельно, и у них нет возможности общаться. Это факт. Они даже до сих пор в зале заседания не встречались, потому что были у каждого отдельно слушанье, и вот только в Ростове их соединили, и они будут вместе.
Они хорошо знакомы были до того момента, как вот попали под уголовное обвинение по одному делу?
Нет, нельзя сказать, что они были друзья, просто надо понимать, что на тот момент в Крыму противников аннексии и людей, готовых что-то делать, было не так много, и они встречались на каких-то митингах, там, акциях, протестах, то есть только шапошно очень были знакомы.
Наталья, вас изменила как-то вся эта история? Вы уже больше года абсолютно нежданно-негаданно попали вот под такой и моральный пресс, и совершенно какой-то новый поворот в вашей судьбе.
Ну как, я-то себя ощущаю нормально. Ну, конечно, больше всего давит не столько слежка-прослушка, которая имеется, а сколько молчание, такое тотальное молчание и страх даже тех, кого ты считал близкими, которые просто сделали вид, что ничего не происходит. Наверное, это самое тяжелое за этот год, что со мной случилось, это разрыв многих связей, потому что с некоторыми людьми я просто физически больше не могу общаться. Хотя до этого мы там знакомы, дружили с некоторыми больше 10 лет.
Вы хотите сказать, что вы в некотором вакууме оказались в Москве сейчас?
Да, конечно. В Москве вакуум, в Москве страх, в Москве молчание. Вот это самое страшное в данной ситуации – это молчание. Когда весь мир поддерживает, в общем-то, а из тех близких, в общем-то, рядом осталось 3 человека.
Скажите, пожалуйста, а вы крымчанка или вы москвичка вообще?
Я вообще родилась на Урале, но уже очень давно живу в Москве.
Вас с Крымом ничего не связывает?
В принципе, нет, с Крымом ничего не связывает. Я туда только в гости приезжала.
То есть вы, получается, русский-прирусский человек. И как вы ощущаете сейчас себя вот в этой русской-прирусской России?
В русской-прирусской России тяжело ощущается, в первую очередь, морально, потому что всем все равно. К сожалению, ошибаются те, кто считает, что большинство – это пропутинское. На самом деле нет. Большинство – это просто люди, которые не хотят ничего слышать, не хотят ничего видеть. Ну, это было всегда, на самом деле, когда не было никакого Путина. Я противник того, чтобы обвинять во всем Путина. Я считаю, что такие люди, такие диктаторы, возможны только благодаря такому аморфному обществу, где каждый считает, что от меня ничего не зависит, где каждый не хочет нести ответственность ни за свои действия, ни за свои бездействия. Ну вот так и живем в России. Есть, конечно, люди, которые все понимают, более того, которые хоть что-то делают, хоть там совсем мизерно что-то. Есть.
С двоюродной сестрой Олега Сенцова Натальей Каплан беседовал Андрей Шарый. За Сенцова не раз вступались его коллеги, знаменитые актеры и режиссеры. Московский режиссер Аскольд Куров работает над фильмом о судьбе Сенцова. Документальная лента с рабочим названием «Освободить Олега Сенцова» – большой проект, частью которого стали интервью со знаменитыми кинематографистами. Аскольд Куров – собеседник «Радио Свобода».
Хотелось бы, чтобы эта история была хэппи-энд, но, к сожалению, в нашей реальности приходится быть пессимистами. 21 июля будет только первое заседание.
Когда вы в последний раз видели Сенцова и при каких обстоятельствах это было? Вы же следили почти за всеми заседаниями предварительными процесса, насколько я знаю.
Последний раз я увидел месяца 3 назад на одном из последних судебных заседаний по продлению срока содержания, которое было в Москве. Но, к сожалению, с ним нельзя общаться, нельзя разговаривать, поэтому его можно только видеть. Все слушать его речи замечательные, которые он произносит.
Как идет работа над вашим фильмом, Аскольд?
Ну, съемки продолжаются уже больше года. Я снимаю все события, которые происходят вокруг этого дела. Я общаюсь с его друзьями, с его двоюродной сестрой Натальей Каплан, которая занимается организацией всего, что касается и защиты Олега, и каких-то акций в поддержку Олега. В последний раз мы вместе с ней были в Берлине, где проходили дни украинского кино в поддержку Олега Сенцова. Было очень много народу, был большой отклик в прессе. И я рассчитываю, что мы закончим съемки фильма как раз в день, когда закончится процесс, для того, чтобы услышать уже окончательный приговор по этому делу.
В прошлый раз, когда вы рассказывали о «Радио Свобода», о своей работе над этим фильмом, вы собирались ехать в Крым для того, чтобы там искать видеоматериал. Удалось? Эта поездка состоялась?
Нет, эта поездка пока не состоялась, но я обязательно туда поеду.
Вы проводили кампанию среди международной, скажем так, кинематографической общественности, записывали обращения различных режиссеров, в том числе с мировыми именами, для того, чтобы они высказали свою позицию по поводу судьбы Олега Сенцова. Вы закончили уже эту работу?
Нет, мы продолжаем периодически записывать такие видеообращения. Действительно, у нас была какая-то очень активная кампания весной, когда мы буквально несколько раз в неделю выкладывали эти видеообращения. Сейчас мы продолжаем. Мы недавно в Берлине записали обращение с Сергеем Лазницей, директором Берлинского международного кинофестиваля Берлинале, с Петром Косликом. Совсем недавно замечательный российский режиссер Иван Твердовский-младший, который был в составе жюри Карловаркского кинофестиваля, он писал обращение и замечательно устроил такой флешмоб, когда на своей галстуке бабочки написал «Свободу Сенцова».
Он один из немногих в России, кто поддерживает Сенцова? Или в России, вы считаете, тоже идет какая-то кампания в поддержку украинского режиссера?
Кампании как таковой нет, и нет какой-то организованной такой солидарности с Олегом Сенцовым, потому что есть отдельные люди, которые действительно согласились принять участие в видеообращении. Это и Алексей Герман-младший, и Александр Кот, и Юрий Арабов, и Борис Хлебников, Марина Разбежкина и так далее. Но, к сожалению, на российских кинофестивалях совершенно ничего не говорится об этом деле, и нет никаких организованных акций. Если в прошлом году на Московском кинофестивале во время церемонии закрытия даже Никита Михалков сказал, что он поддерживает этот призыв к освобождению Сенцова, то в этом году, к сожалению, ни на Кинотавре, ни на Московском кинофестивале никаких таких призывов не звучало. И это, конечно, очень странно и обидно.
А с чем вы это связываете?
Я думаю, что это, с одной стороны, это как бы состояние вообще, наверное, нашего общества, когда мы очень плохо солидаризируемся. Во-вторых, я думаю, что люди опасаются, может быть, последствий и обвинений со стороны, не знаю, властей или СМИ. Кто-то просто не знает до сих пор о судьбе Олега Сенцова или полагает, что это скорее связано с каким-то реальным обвинением.
Вот вы уже год, больше года занимаетесь этим проектом. Что он вам дал? В какой степени вы вовлечены сейчас, собственно, в личную судьбу Олега Сенцова? Вы были с ним шапочно знакомы, насколько я понимаю. Ну, он у вас коллега, но, тем не менее, вот вас так глубоко тронула его история, и вы вовлечены оказались в нее целый год жизни уже фактически и отдали.
Ну, конечно, меня это изменило, потому что я думаю об этом большую часть своего времени. Для меня эта история, она во многом как бы личная, потому что для меня очень просто ассоциироваться с Олегом, да, потому что понимаю, что в ситуации, в которой мы сейчас находимся, никто совершенно не застрахован от того, что против тебя выдвинут какие-то совершенно абсурдные обвинения и вовлекут тебя в этот паскиановский процесс. Мы видим массу примеров, просто когда дело касается коллегу по цеху, режиссера, эта картина становится совершенно какой-то абсурдной. И кажется, что действительно люди, которые участвуют в политической борьбе, какие-то активисты, они предполагают вот эти вот риски, да, что ты можешь быть обвинен каким-то сфальсифицированным делам. Но когда дело касается режиссера, совершенно мирного человека по своим убеждениям и профессии, то, мне кажется, это уже какой-то предел опасный для общества.
С московским режиссером Аскольдом Куровым беседовал Андрей Шарый. Европейский Союз должен действовать на опережение и иметь готовый пакет расширения санкций с 2016 года, если Россия не выполнит до конца года свои обязательства в рамках Минских договоренностей. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины, посол Украины в Варшаве Андрей Дещица. В беседе с корреспондентом «Радио Свобода» в Польше Алексеем Диковицким Дещица поделился своим взглядом на урегулирование конфликта и перспективы развития отношений Украины с Евросоюзом и НАТО.
В недавнем интервью газете «Выборчий», польской газете «Выборчий», вы сказали, что Украина готова к тому, что Россия может продолжать наступление. Я здесь процитирую. Скажу так, Путин непредсказуем, Москва непредсказуема. Недавно показали на российском телевидении фильм об аннексии Крыма. Россия называет эту аннексию возвращением обратно на родину. Так она оправдывает грубое нарушение международного права. Аналогичным образом можно оправдать дальнейшую агрессию или в Украине, или против других целей. Агрессия Российской Федерации может распространиться и на другие страны региона. Вы думаете, этому все идет?
Понимаете, на самом деле, если не будут приняты меры, чтобы остановить российскую агрессию на востоке Украины, чтобы вернуть контроль Киева над Донбассом и вернуть Крым Украине, тогда существуют все предпосылки для того, чтобы Москва, Путин мог делать другие шаги, потому что он будет не наказан. Он сделал в Крыму и за то, что поддерживает сепаратистские движения и российскую агрессию на востоке Украины. Нам нужно быть готовым к любому развитию событий. И я думаю, что нужно быть не только быть готовым реагировать на какие-то действия России, а предупредить Россию, чтобы она дальше не делала того, что она уже сделала. Я бы сказал так, вести проактивную политику в отношении России. То, что было принято решение продлить санкции России по отношению к России еще на полгода со стороны Европейского Союза, это хороший знак того, что Европейский Союз уже реагирует наперед. И то, что американцы готовы поддерживать санкции до тех пор, пока не будут исполнены все пункты Минского соглашения, это тоже хороший шаг, предупреждающий, чтобы Россия не планировала каких-то наступательных действий. Но еще один есть вопрос, который дает какое-то предпосылки так думать. Большое количество оружия, которое Россия завезла в Донбасс, к сожалению, оно может быть использовано. И я думаю, что это количество оружия, которое сосредоточено на Донбассе, будет постоянно угрозой до тех пор, пока оно не будет выведено назад за границу в Россию.
Ну, вы упомянули о санкциях. Но видите, официально в России говорят о том, что санкции никакого ущерба России не наносят, хотя это, видимо, не совсем так.
Я думаю, что это не совсем так, потому что пример, что после санкций и в сентябре, и потом в феврале Путин участвовал в переговорах, сел за стол переговоров, это тоже говорит о том, что существует какое-то давление на руководство России, и поэтому он садится за стол переговоров, чтобы обсуждать проблемы о стабилизации ситуации.
Где-то 60% поляков отказываются за то, чтобы продолжать санкции против России из-за агрессии на Украину. А с другой стороны, есть тоже такие, были, по крайней мере, такие раздавались голоса, например, со стороны польских фермеров или экспортеров, которые говорили, но зачем нам этот конфликт, зачем мы идем на обострение, когда из-за этого наш бизнес страдает. Вот когда вы такое слышите, что вы думаете?
Понимаю этих людей, потому что они, это бизнес, их рабочие места, это их деньги, это их семьи. Но в то же время мы пробуем, и я, и мои коллеги, и правительство, убедить наших польских партнеров в том, что можно все можно потратить, все может уйти, если сейчас не остановить агрессию. Потому что это то, что происходит на востоке Украины, может быть угрозой и для них. То есть сейчас они тратят ущерб из-за того, что продают меньше яблок, а может быть так, что вообще этих яблок не будет.
Не будет
потому
расти.
Что не будет где расти. Понятно. Поэтому мы пробуем убедить наших польских партнеров в том, что эти санкции работают не только на то, чтобы защитить Украину, но и на то, чтобы защитить и Польшу.
Вы как профессиональный дипломат, может, поделитесь хотя бы немножко информацией о том, как это вообще вести переговоры во время войны? Вот, например, тот же Женевский формат, в котором мы принимали участие.
Тяжело.
Идет война, тяжело. А вы садитесь за один стол с представителями государства-агрессора и разговариваете.
Это... Да, ну, понимаете, вот это тяжело вести переговоры, это тяжело держаться в каких-то там дипломатических рамках, потому что на самом деле напали на твою страну. И при этом Россия делает вид, что ничего не происходит. Почему нужно это делать? Потому чтобы донести информацию до руководства Российской Федерации, что наша позиция такова и что за нами поддержка других стран. И нужно садиться за стол переговоров и договариваться о каких-то тактических, как минимум, шагах, чтобы остановить дальшую агрессию. Мы прекрасно понимаем, что понимали тогда, например, год тому назад, что российская армия была намного сильнее, чем украинская армия. Хотя бы тот же пример Крыма, где они высадили свои десантные войска и там обученные. А украинская армия на самом деле была в это время полностью развалена. Той же России, теми же министрами обороны, которые были последние три года, там последние три срока, и руководили Министерством обороны граждане Российской Федерации. И они делали все, чтобы армия не функционировала. И тогда нам нужно использовать как раз вот этот переговорный формат для того, чтобы укрепить свое военное положение, военное состояние, состояние вооруженных сил. Нет, не просто, но приходится садиться за стол переговоров. Такова, наверное, практика и в предыдущих войнах, и в прошлом. Когда, тем не менее, если даже страны воевали между собой, когда-то нужно было садиться за стол переговоров, потому что война не может продолжаться вечно.
Последний вопрос. Каковы ваши прогнозы вот будущего Украины? Это Европейский Союз, НАТО или это слишком далекая перспектива?
Мы хотели бы быть частью и Европейского Союза, не частью, а членом Европейского Союза. И, конечно же, нам нужно быть и членом НАТО. Насколько это во времени будет реально, это вопрос и ситуации, развития ситуации и в Украине, и развития ситуации в регионе, и готовности этих международных организаций принять Украину. Потому что для них это тоже очень серьезный вызов. Вызов как геополитический, так и вызов внутренний, в частности, Европейского Союза, который пробует этот перемолоть эти все расширения, которые происходили в последние годы. А геополитический — это вопрос, конечно, проведения переговоров с Россией, и убеждение России в том, что расширение Европейского Союза и расширение НАТО дальше на восток – это не угроза России, это расширение возможностей сотрудничества с демократическим миром.
С Андреем Дещицей беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий. О том, что в вооруженном конфликте на Украине принимают участие иностранные граждане, сообщалось не раз. Кремль эту информацию так и не подтвердил, заявляя, что воюющие на востоке Украины русские – добровольцы. Среди участников вооруженного конфликта замечены и выходцы из Чеченской республики. В мае 2014 года украинские СМИ сообщили о том, что наемники из Чечни, так называемые кадыровцы, сотрудники силовых структур Чеченской республики, лояльные Рамзану Кадырову, воюют на стороне сепаратистов и получают за это по $300 в день. Отчасти присутствие в Донбассе чеченских военных тогда подтвердили и представители так называемой Донецкой Народной Республики. Еще одним доказательством того, что кадыровцы участвовали в украинском конфликте, стало видео телеканала CNN из Донецка. Вооруженные люди, сидящие в военном грузовике, признаются журналисту, что они кадыровцы и добровольно приехали в Донецк защищать интересы русских. Об этом же упоминается и в докладе «Путин. Война», который готовил российский политик Борис Немцов. Глава Чеченской Республики сначала отрицал, что его силовики принимают участие в конфликте на востоке Украины, хотя обещал, что если поступит приказ, то он готов отправить 74 тысячи чеченцев, чтобы навести порядок на территории Украины. Вскоре, правда, Кадыров признал, добровольцы из Чечни участвуют в боевых действиях в Донбассе. Примерно в то же время стало известно о том, что чеченцы воюют и по другую сторону линии фронта, на стороне украинских военных. В марте 2014 года был сформирован международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева, названный в честь первого президента непризнанной Чеченской Республики Ичкерия. В батальон преимущественно вошли чеченцы, эмигрировавшие из России. Спустя несколько месяцев, осенью 14-го, был создан еще один добровольческий чеченский батальон, названный по имени лидера кавказских горцев 18 века шейха Мансура. О том, почему чеченцы сражаются на стороне Украины, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталья Джампаладова рассказала соучредитель общества украинско-чеченской дружбы Елена Денисенко, которая постоянно на связи с бойцами.
Дело в том, что будет несколько батальонов, это не большие подразделения, то есть не в том понимании батальона, которым представляют русские и украинцы, это гораздо меньшее количество. К сожалению, я не имею права оглашать количество людей, которые воюют в этих батальонах. Мотивация у них какая? Многие из них живут в Европе, и то, что произошло у них в Чечне, естественно, есть опасения, что Россия пойдет дальше, пойдет до Европы. Все-таки осталась у многих обида
на то, что произошло у них в Чечне. У многих ребят, которые воюют, у многих мужчин, которые воюют, многие потеряли почти все семьи. Естественно, момент какой-то мести остается, это свойственно любому народу. Из Чечни у нас 2 человека было. В основном это люди приехали из Европы и Турции. В основном со всеми мы поддерживаем отношения. Общество украинско-чеченской дружбы. Мы ведем разъяснительную работу, потому что после заявления Кадырова о том, что придет 74 тысячи чеченцев в Украину, произошло у украинцев некоторое недопонимание, как это так, чеченцы сами в свое время как бы пострадали во время войн и пойдут лежать рядом в окопах с теми, которые там вчера убивали их семьи, было немножечко непонятно. Ну, вот я давно очень дружу с чеченцами, связалась с ребятами из Чечни, говорю, как так? Меня успокоили, говорит, ничего страшного, не бойся, никто не пойдет. Украинцы нам плохого ничего не делали, они не бомбили Гродно, поэтому мы воевать против украинцев не будем. Незначительная горсточка кадыровцев, которая приехала, кстати, очень многих из них заставил Кадыров поехать воевать в Украину, потому что если ты не будешь воевать в Украину, тебя выселят из дома. Ну, вы прекрасно знаете, что происходит в Чечне. 37-й год. Камеры пыток, прослушки, подслушки.
Вы как раз упомянули кадыровцев. В прошлом году, весной, летом и ближе к осени, было довольно много информации о том, что вот они приезжают, что они действительно там воюют. Потом, я так понимаю, все-таки их стало меньше. Какое у вас ощущение или у вас есть какая-то информация?
Было очень маленькое количество кадыровцев. Как ни странно, но в основном осетины приехали воевать в Украину. Они все время говорили о том, что они чеченцы. Естественно, это рассчитано на кого? На украинцев, на русских. Невозможно, как бы, человек, который не общается с чеченцем, он не поймет, осетин это или чеченец. Почему они себя так называли, я не знаю, я не понимаю. В основном это были осетины, были дагестанцы, и было очень маленькое количество чеченцев. По нашим подсчетам было, то есть за весь период даже ротации, там не больше 200 человек. И то они не принимали активное участие в боях. Принимали активное участие в боях в прошлом году дагестанцы. Около 400 человек. Кадыровцев было очень-очень мало. Сейчас кадыровцев на Востоке нет, не воюют. Та незначительная часть, которая была, они все уехали обратно в Чечню.
А вы можете сейчас говорить о том, где вот эти батальоны, да, отряды из Чечни, на каких направлениях они воюют?
Вы знаете, ну это секретная информация, сами понимаете, это жизнь людей, это в целях безопасности. Шейхи Мансура был под Широкино, сейчас они перебазировались в другое направление, еще один батальон без названия. У нас есть еще 2 из чеченских батальона, которые себя никак не называют, просто они работают молча, нигде не гарятся, не сбрасывают свои видео в YouTube и не выступают на телевидении, они просто молча воюют.
С Еленой Денисенко беседовала Наталья Джампаладова. А вот как разделение чеченцев в украинском конфликте комментирует чеченский политолог Руслан Мартагов.
Чеченцы разделились еще в 91-м году. Раздел этот прошел по линии «быть нам в составе России или не быть». По сути дела, начиная открытые вооруженные конфликты в Чечне, пошли уже с 93-го года. Уже в то время Чечня находилась в состоянии внутригражданского противостояния. Впоследствии, как мы знаем, ставка была сделана на, скажем так, очень послушных чеченцев, которых выбрали в лице Кадырова, старшего сперва, потом младшего. На сегодняшний день большинство, можно сказать, населения республики не согласны с внутренней политикой России. И это несогласие выливается в том числе и участие в вооруженном конфликте на стороне Украины против России. Этого не было бы, если бы в 2000 году, в 2003 году нам позволили провести в республике свободные нормальные выборы, не навязывая нам из Кремля каких-то послушных марионеточных кандидатур. Продолжение внутригражданского противостояния. Этим и объясняется вот это вот вооруженное участие в войне против России на стороне Украины. Ну а те подразделения, скажем так, которые участвуют на стороне сепаратистов, как говорит наш глава Рамзан Кадыров, они выполнят любой приказ, куда бы их ни направили. Так что в этом нет ничего удивительного.
Ну а вы верите в то, что те, которые воюют на стороне сепаратистов, что это действительно добровольцы, или их вынуждают туда ехать?
Часть из них вынуждают, потому что под угрозу увольнения с работы там и все такое. Часть, ну очень маленькая такая часть, она едет туда добровольно, потому что эти люди, кроме оружия, они ни с чем не умеют обращаться. И кроме кроме оружия, они другого средства существования не могут себе позволить. Допустим, там на гражданской работе какие-то профессии у них нет, у них ничего нет. Они умеют только стрелять и все.
Какова, с вашей точки зрения, мотивация тех, кто воюет на стороне Украины?
Мотивация вот у них более весомая, более аргументированная. Они воюют против несправедливости, которую Кремль проводит в отношении нашей республики. Это не позволили нам провести выборы и навязали кандидатуру вопреки. Просто поднимите, пожалуйста, информационные сообщения от июня 2000 года, как отреагировало чеченское общество на назначение бывшего муфтия сепаратистов главой республики. Против этого, вот против такой несправедливости они воюют на сегодняшний день. Парадокс в чем? Что вчерашние чеченские сепаратисты сегодня воюют против украинских сепаратистов за единство Украины. Вот как история поворачивает, знаете, все вот по разным сторонам. Когда меняются обстоятельства.
С Русланом Мартаговым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Я напомню, чеченцы воюют и на стороне украинских военных. В марте 2014 года был сформирован международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева, названный в честь первого президента непризнанной Чеченской республики Ичкерия. В батальон преимущественно вошли чеченцы, эмигрировавшие из России. Спустя несколько месяцев, осенью 2014 года, был создан еще один добровольческий чеченский батальон, названный по имени лидера кавказских горцев 18 века шейха Мансура. Грузия протестует против установки пограничных знаков на границе с Южной Осетией. В Тбилиси эти действия сотрудников пограничного ведомства бывшей автономии расценивают как продолжение ползучей аннексии грузинских территорий. Причем вся ответственность возлагается на Россию. Группа грузинских журналистов устроила флешмоб на месте установки баннера, но эта акция привела к резкому обострению. Тем временем грузинские власти, хотя и выступают с жесткими заявлениями в адрес Москвы, принимают дополнительные меры безопасности на месте, чтобы не допустить еще большей эскалации и защитить местное население. Георгий Кабаладзе продолжит тему.
Все последние дни главной темой в Грузии остается ситуация вокруг двух грузинских сел Орчосани и Хурвалеты, расположенных недалеко от центральной автотрассы, соединяющей Восточную Грузию, столицу страны Тбилиси, а также Армению и Азербайджан с черноморскими портами и Турцией. 10 июля офицеры пограничного управления КГБ Южной Осетии установили на границе с Грузией, на этот раз без участия российских пограничников, баннеры с надписью «Государственная граница Южной Осетии». Тем самым на территории, обозначенной этими знаками, оказались два грузинских села и их окрестности, в том числе сельхозугодья. Не менее важно, что баннер появился в месте, откуда до центральной автострады всего 450 метров, и при желании его можно рассмотреть невооруженным глазом, проезжая по автобану. То есть граница республики Южная Осетия, где дислоцированы около 4000 российских военнослужащих, вплотную подошла к жизненно важной транспортной артерии. Кроме того, осетинская сторона в лице вице-спикера парламента Южной Осетии Дмитрия Тасоева предупредила, что британская компания British Petroleum, как оператор нефтепровода Баку-Супса, обязана провести переговоры и выплатить определенную сумму за транзит нефти и обслуживание нефтепровода, часть которого проходит в этом районе. BP и британское посольство пока никак не прокомментировали это заявление. Впрочем, вице-премьер по вопросам энергетики, бывший защитник Милана Кахи Каладзе, обещал построить новую ветку трубопровода в случае возникновения каких-либо проблем. В грузинском обществе, политических и экспертных кругах происходящее восприняли как ползучую аннексию. Согласно расхожему тезису, который чаще всего можно услышать в эти дни в эфире, так Россия постепенно может дойти до Тбилиси и захватить всю Грузию. Это была цитата. На другой день после установки пограничного баннера группа журналистов, а также активисты неправительственных организаций, договорившись через социальные сети, отправились на нескольких микроавтобусах к грузинским селам, устроив там флешмоб под лозунгом «Стоп Раша» в знак протеста против ползучей аннексии. Они выкопали пограничный баннер, закрасили надпись и выбросили на мусорную свалку. Политолог Георгий Нодия выразил полную поддержку участникам акции. В интервью «Радио Свобода» он заявил, что установка пограничных знаков – это метод психологического давления на грузинское общество со стороны России.
Нет ясности по поводу того, вот где лежит эта фактическая граница между Южной Осетией и, собственно, Грузией. И эту неясность, неопределенность, скажем так, используют в своих интересах. Манипулирует этой неопределенностью Россия. И у Грузии, что самое главное, нет никаких ресурсов есть чувство беспомощности по поводу того, вот что этого можно противопоставить. Можно предполагать и думать, что именно движет Россией, потому что ей эти несколько метров территории ничего для нее не меняют, но, видимо, вот какой-то имеет смысл держать Грузию под постоянным таким психологическим давлением и чувством неопределенности, что вот если не сдастся до конца на милость, скажем, России, то никто ей не поможет, и постоянно вот она будет жить в таком подвешенном состоянии. Вот Россия хочет, видимо, чтобы вот эта проблема, она как бы постоянно стояла.
Заявил Георгий Нодья. В Южной Осетии на происходящее смотрят по-другому. В Цхинвали заявляют, что проводя работы по демаркации государственной границы с Грузией, пограничное ведомство республики руководствуется картами советских времен, на которых зафиксирована административная граница между Грузинской ССР и Юго-Осетинской Советской Социалистической Автономной областью. С момента объявления независимости Южной Осетии в 1990 году эту границу Цхинвали считали государственной, но вплоть до 2008 года, то есть до вооруженного конфликта и признания Москвой независимости Южной Осетии, у властей республики не было возможности установить реальный контроль над границей. После заключения с Россией соглашения о совместной охране границ и размещении в Южной Осетии российских пограничников наряду с подразделениями Минобороны России, такая возможность появилась. Работы по демаркации границы проводятся с 2008 года. Конфликтные ситуации возникали и раньше. Особенно, когда российские и юго-осетинские пограничники инсталлировали колючую проволоку вместе с пограничными баннерами. Но ни один из упомянутых баннеров или иных заграждений не выходил и не выходит за пределы бывшей юго-осетинской автономной области. Это на днях признала миссия по наблюдению Европейского Союза, введенная на границу в соответствии с соглашением Саакадзе Медведева от 12 августа 2008 года. Лидеры правящей коалиции «Грузинская мечта» оказались в очень сложном положении. Никак не реагировать на происходящее они не могут, иначе потеряют связь со значительной, причем наиболее активной и пассионарной частью общества. Кроме того, соратники Михаила Саакашвили по оппозиционной партии «Единое национальное движение» все чаще обвиняют правительство в капитулянстве и неспособности защитить страну от ползучей аннексии. Бывший ректор дипломатической академии Йосиф Цинцадзе сказал в беседе со мной, что категорически не согласен с оценками оппозиции.
Просто меня интересует сейчас справка о психическом здоровье автора вот этих изречений о капитуляции. Ни о какой капитуляции не может быть. Просто дайте не от хорошей жизни сейчас вся эта реакция грузинских властей. Потому что, ну а что, хорошо, не капитуляция, вот допустим тогда наступательная политика, что, опять-таки начать там бомбить Цхинвали, да? Просто это глупо, я не согласен с таким заключением, хотя не в восторге я от наших министров, но просто они расхлебывают сейчас остатки той каши, которую заварили в свое время именно те, кто сейчас кричат о капитуляции.
Считает Йосиф Цинцадзе. Но, с другой стороны, отвечать на действия Москвы и Цхинвали по большому счету нечем. Провоцировать новый вооруженный конфликт на границе правительство Ираклия Гарибашвили, разумеется, не желает. Поэтому официальные лица ограничиваются громкими заявлениями о продолжающейся аннексии и оккупации суверенных территорий Грузии. И обращением в международные инстанции с просьбой осудить действия оккупационного режима. Что касается ситуации на земле, то есть в районе грузинских сел, Тбилиси действует очень осторожно. Блокпосты грузинской полиции усилены, но полицейские в основном занимаются тем, что не пропускают к границе новые группы журналистов и представителей неправительственных организаций, желающих вновь устроить акции у пограничных баннеров. Все дороги в данный момент перекрыты, машины тщательно досматриваются, а у пассажиров проверяют документы. Следует отметить, что местное грузинское население тоже довольно агрессивно настроено в отношении пришельцев из Тбилиси. Они опасались, что в ответ на произошедшее с баннером осетинская сторона им уже не позволит собрать урожай на полях, прилегающих к селам. Но эти опасения пока, к счастью, не оправдываются. Представители осетинских властей начали работы по восстановлению пограничного баннера, сняли государственный флаг Грузии, установленный на этом месте во время акции журналистов, но не выбросили его в мусорную яму, а поступили по-другому, бережно сложив полотнище и обещав передать флаг соседнего государства представителям грузинской стороны во время ближайшей официальной встречи в приграничном селе Эргнети. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Российский предприниматель, в прошлом выпускник физфака МГУ Юрий Мильнер, продолжает щедро жертвовать деньги на науку. В последние годы Мильнер стал соучредителем премии в области фундаментальной физики, медицины и математики. Теперь же миллиардер, сколотивший состояние на инвестициях в технологические компании, собирается вложить 100 миллионов долларов в поиск инопланетян. Вдохновителем идеи Мильнер называет британского физика и популяризатора Стивена Хокинга, а технической реализацией проекта займется Американский институт по поиску внеземного разума SETI. Обнаружить следы деятельности инопланетян ученые надеются с помощью поиска аномалий в поступающих из космоса радиосигналах. Для этого будут арендованы два крупнейших радиотелескопа. Астрофизик, ведущий научный сотрудник Астрономического института Штернберга Сергей Попов поделился с корреспондентом «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным своими сомнениями по поводу эффективности вложений Юрия Мильнера.
Поиск аномалий в космических радиосигналах, то, чем планирует заниматься институт SETI, или сети, как его часто называют по-русски, при поддержке Юрия Мильнера, это правильный подход к поиску следов внеземного разума? Он может привести к результату?
В принципе, может, конечно. Почему бы и нет? В конце концов, рассуждение выглядит достаточно логичным. Вот есть мы, техническая цивилизация, мы ищем, в принципе, что-то похожее, но только более мощное. Давайте представим себе, как бы мы выглядели в далеком будущем, например, такой вот educated guess сделаем и попробуем что-то такое искать аномальное. Или, в принципе, вообще, что мне, например, больше нравится, давайте искать аномальные сигналы и их исследовать. Они могут оказаться естественными, это будет интересное научное открытие, но могут оказаться неестественными. Тогда, значит, будет реализован цель-проект. Так что, в принципе, можно сделать. Другой вопрос, лучше ли это способ.
А какие еще способы можно вообразить?
Человек хочет найти себе идеального спутника жизни. И можно, например, выбрать такую стратегию, менять огромное количество сексуальных партнеров. В принципе, это стратегия. Но вообще говоря, опыт показывает, что хороших спутников жизни находят иначе. А просто ведут какую-то нормальную социальную жизнь. Не знаю, в театры ходят, на концерты, общаются с людьми, общаются в интернете. Вот что-то делают нормально. И все у людей срастает. Но при этом они не оказываются упертыми вот, на постоянную смену партнеров людьми. Здесь вот мне хочется какую-то такую аналогию использовать. Можно заниматься нормальной астрономией. Вот экзопланеты же открыли не какие-то люди, которые ищут инопланетян. Правда? И самые лучшие двойники Земли, вот какие-то данные по вообще статистике распределения, в конце концов, какие-то члены уравнения Дрейка, которые помогают оценить количество цивилизаций, они были выяснены не в ходе каких-то специальных инопланетных исследований, а в ходе нормальной астрофизической работы. И поэтому я думаю, что разумнее заниматься нормальной астрофизикой и в ходе астрофизических исследований, астрофизического поиска аномальных сигналов, еще чего-то. Если есть что обнаружить, это и будет обнаружено. В принципе, специализированные программы Института Сети, они немножечко повышают эту вероятность. Повышают именно немножечко. И не дают побочных научных результатов, на мой взгляд. Хороший тому пример – это вот их идея, я не скажу, что афера, но идея с сетью телескопов имени Аллена. Аллен вложил в них, боюсь соврать, больше 30 миллионов долларов. Но так эта сеть и до конца не доделана, не достроена, никаких результатов там ни научных, ни околонаучных не получено. Поэтому, на мой взгляд, это неправильный путь. Там какой-нибудь апгрейд системы радиотелескопов VLA обошелся в сравнимую сумму, и люди занимаются нормальной наукой, но при этом имеют шанс открыть что-то аномальное.
Насколько адекватно предположение сети, что высокоразвитая цивилизация будет активно вещать в радиодиапазоне? Ведь человечество, которое начало использовать радио полтора века назад, сегодня стремительно переходит на другие способы передачи информации.
Если я правильно понимаю, то все-таки, с одной стороны, это правильно, в том смысле, что не продолжился такой экспоненциальный рост мощности, скажем, телевизионных станций, на что был расчет, скажем, в 70-е годы. А с другой стороны, все-таки очень много по-прежнему излучают локаторы гражданские военные. Вроде бы их сигнал никуда не девается. Меньше локаторов противоракетной обороны не стало. Но это трудно прогнозировать. Например, если вот в телевизионных станциях просто могло становиться все больше, да, но никто не знал, что появится оптоволокно, и все каналы уйдут сюда. То, что нам, наверное, не нужно уже больше систем противоракетной обороны, это, видимо, некий факт. То есть там, наверное, трудно ожидать какого-то роста, но при этом может быть что-то еще. То есть там какая-то огромная астроинженерная деятельность. Я не знаю, что маяки для космических кораблей бороздящие просторы. Поэтому, в принципе, некая разумная идея, которую, конечно, можно критиковать. За этим поиском Института Сети стоит. Но, повторюсь, действительно, вот я согласен, что там есть есть много предположений, оценить достоверность которых трудно. И поэтому, мне кажется, разумно просто заниматься астрофизикой. И все известные аномалии, на мой взгляд, все самые такие вот интересные случаи, когда казалось, что открыли что-то внеземное, они были связаны с нормальной астрофизической работой. Потом все это объяснили, нормальная астрофизика, но это демонстрирует, что именно астрофизические поиски очень перспективны. Я убежден, что если в каком-то обозримом будущем человечество откроет в радиодиапазоне каких-нибудь инопланетян, то сделают это не специализированные какие-то установки института сети, а сделает это система радиотелескопов SKA, например.
Другими словами, Миллер, даже если его цель найти инопланетян, мог бы вложить деньги в обычные исследования и с большим эффектом.
Конечно, это право господина Миллера тратить свои деньги, как ему нравится. И, безусловно, эта идея мне нравится все равно больше, чем если бы он купил футбольный клуб. И это все равно как бы интереснее для меня, по крайней мере. Но, в принципе, я думаю, что тогда можно было бы просто вложить деньги в астрономические исследования. Там, ну, если очень хочется сделать как-то своего имени, все равно это можно сделать. Например, два самых известных оптических телескопа, это телескоп имени Кека, это человек, который дал на них денег. И сумма, кстати, точно такая же, $70 миллионов 85-го года. И это потрясающий инструмент, в том числе для каких-то экзопланетных исследований, еще для чего-нибудь.
А вас не печалит, что деньги вкладываются в понятной широкой публике модные исследования, тогда как фундаментальная наука переживает кризис финансирования во всем мире?
В первую очередь важно, чтобы государство, какие-то более официальные институты не следовали вот такому тренду, и вроде бы этого так особенно не происходит. Ну вот, допустим, у нас в стране там год назад после Чебаркульского метеорита бурно обсуждалось, а не найти ли нам 70 миллиардов на строительство системы противоастероидной безопасности. Но, в принципе, наверное, это все равно лучше, чем построить какое-нибудь там безумное где-нибудь шоссе, никому не нужное, с жутким распилом средств. Или там спортивные соревнования провести никому не нужно. Но, с другой стороны, можно было бы получить практически все те же результаты по знанию об астероидах, вложившись в нормальную науку. Но и здесь вот ощущение такое же. Ну да, есть такой тренд, когда немножечко общественный резонанс исследований начинает давлеть при выборе тематики. Но, повторюсь, главное, чтобы это не происходило в официальных местах. И, может быть даже, действия, подобные Миллнеровскому, они снимают эту напряженность. Ну, то есть государство может сказать, ну и слава богу, вот и хорошо. Любой крупный научный фонд официально скажет, ну и замечательно, они получили 100 миллионов, теперь мы вообще про это не думаем и занимаемся спокойно наукой. И приходящим налогоплательщикам мы говорим, ну, ребята, вот 100 миллионов уже выделили на инопланетян, и хорошо.
Но в России государство не справляется с поддержкой нормальной науки. В это, например, делал бесценный вклад недавно закрывшийся фонд «Династия». А теперь гражданин России Юрий Миллер тратит $100 миллионов на поиск инопланетян.
С одной стороны, да, я мог бы сказать, что вот действительно было бы лучше, если бы Миллер делал фонд а-ля «Династия». Это было бы действительно лучше. Но, с другой стороны, мне кажется, неправильно вот как-то специально нападать на Миллера, который... Ну, правда же, мог человек купить себе яхту за эти деньги или там купить себе билет на Луну. И никто бы его особенно не осуждал. Да, я думаю, что есть лучшие способы потратить деньги, но это его деньги. Ему интересно сделать это. И надо понимать, что из всего существующего в поле поиска внеземного разума Миллер выбрал самое адекватное. И поэтому, если ему уж это было интересно сделать, он выбрал там институт сети во главе с Марси. И это адекватные люди, по крайней мере. Да, конечно, можно было сделать что-то лучше, но, кстати, у Миллера особенно не видно тенденции как-то специально поддерживать науку в России. Там, по ряду причин я могу его понять.
С астрофизиком, ведущим научным сотрудником Астрономического института Штернберга Сергеем Поповым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Добрынин. И на этом мы завершаем программу «Время свободы. Интервью». Вела Юдина Арседикова. Оставайтесь с нами. We'll be right back.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».